Добрый вечер, дорогие друзья. Начинается наша очередная встреча в окружении книг в теплом зале Добролюбовской библиотеки. Это вечер клуба «Некрасовские пятницы». Прошлая ноябрьская «Некрасовская пятница» была юбилейной, 70-й. А нынешняя, 71-я, тоже по-своему юбилейная, потому что это наша 10-я встреча в стенах именно библиотеки Добролюбова. Наш клуб за 9 лет работы в разных местах работал, и вот сейчас мы уже больше года в Добролюбовке, это наш 10-й вечер. Сегодня мы представляем писателя Валерия Байдина, который со мной рядом стоит, и его книги. Прежде всего, книгу, вышедшую в этом году, которая называется «Быть русским». Однако книга эта не только о России, не только о русских людях, но и о европейцах и о Европе. Дело в том, что Валерию Викторовичу выпала судьба, ну, можно сказать, разделить свою жизнь между Россией и Европой, причем Западной Европой. Давайте начнем с того, что предоставим ему слово, а потом, позже, мы все сможем принять участие в диалоге, что-то уточнить, что-то спросить. Сегодня дебют Валерия Байдина в «Некрасовских пятницах». Я его выступление уже слышал в разных местах в Москве, так что могу гарантировать, что это энциклопедически образованный человек, эрудит, с огромным жизненным опытом, с огромным опытом ярких встреч и открытий. Я думаю, что многое из этого станет нам сегодня доступно благодаря этой встрече. Слово Валерию Байдину. Давайте его приветствуем.
Спасибо. Ну, в первую очередь, как я попробую назвать? Я вот недавно, меньше месяца назад, окончательно приехал в Россию. Не то, чтобы я совсем порвал Западом, но понял, что чашечка вниз, как-то склонилась к жизни в России.
Микрофон.
Микрофон. Я попал после того, как в пятом отделении КГБ, так называемой пятки, чиновники решили меня сделать диссидентом. Это было в 78 году. Никогда политикой я не занимался, но, видимо, нужно было какой-то план выполнить. Они выполнили. Они меня так сюда уволили из института искусствознания, очень престижным в то время, из литературы Московского университета, с аспирантом. Вот. И последние 12 лет жизни в России я не мог практически публиковаться. Жили под полем, полу под полем. Правда, мне удалось организовать международную выставку художников под полем, таких малых людей, чиновникам. То есть я не сидел сложа руки. И тем не менее, когда в июне 1991 года мои друзья старых меня пригласили, я на это приглашение отказался. Тем более, у меня уже был план, такой вот проект, во-первых, продолжил учебу во Франции, потому что тут все случаи были для нее уже, что мы делали. Нет, в каком-то смысле удалось. Если побыстрее рассказывают, я наверное, когда созрели написать диссертацию об архаике в русском авангарде. Первая тема у меня была другая, которую я написал среди текстов, символика в русском средневековой архитектуры. Когда я когда-то попал, вот мне сейчас, кстати, переключить.
Немножко нам подправить микрофон.
Вот здесь буквально одно слово. Вот эта книга, которая вышла совсем недавно в издательство МТ, вот здесь находится директор издательства Григорий Александрович. Вот, Григорий Александрович, он потом, конечно, скажет несколько слов. Вот. Эта книжка – это продолжение первой книги, которая вышла, кстати, в Дыбровском зарубежье, в 18 году, называется «Зимобережное странство». Это воспоминания с рождения в центре Москвы и до дня отъезда в Париж. А книга предыдущая, можно назад, «Быть русским», как раз начинается с момента, со дня приезда в Париж и до октября прошлого года. Так вот получилось. Сама по себе книжка, ее обложка – это как своеобразный эпиграф. Не то, что не эпиграф с тобой, а изобразительный. То есть вы понимаете сразу, о чем идет речь. И вот это просвет, триумфальный арки, сквозь который проглядывает собор Василия Блаженного. Это мое видение России издалека, из Франции. Сам я прожил во Франции все эти годы. Отчасти в Женеве, в Швейцарии, я учился в университете. Но в целом это, конечно, французское образование. Там у меня семья, жена, дочь, замужем. Вот. И, конечно, все мои дела, все мои книги были написаны там. Так получалось, когда я вышел на пенсию, у меня образовалось большое количество свободного времени. И я его посвятил тому, чему не смог сделать в России. То есть дописать те книги, которые мне были в голове. Преподавал я там в университетах Нанси, на границе с Германией, там, в Лотарингии. Сам в Сорбонне читал лекции, потом, наконец, в университете Нижней Нормандии в городе Кан, где поселилась наша семья в 2001 году. А теперь я хочу сказать, почему я взялся за эту книгу. Но когда уже многое было написано, я вдруг стал как-то вспоминать вот собственную жизнь, такой паузе между разными книгами, и понял, что она какая-то совершенно невероятная. Все в сущности подвигло мне на написание удивление. Перед тем, что со мной случилось. Вот как говорил Аристотель, начало философии – удивление. Я сам стал размышлять, а что же это такое, моя жизнь? Она состояла из бесконечных многих углов. Я так бросал из стороны в сторону. Много раз мне приходилось начинать с нуля. И вот эта тайна жизни, тайна познания себя, про которую говорили еще дельфийские оракулы, познать себя – это познать богов и мироздание. Вот это и есть акт такого, знаете, жизнепознания и самопознания, наверное. К себе я отношусь, наверное, еще не как к какому-то автору, хотя на самом деле это в прямом смысле слова не просто авторская книга, это роман. Только в отличие от тех вот романов, которые считаются вот настоящими, то есть выдуманными с начала до конца, здесь выдуманного ничего нет. Здесь все построено на документах. Я сам очень историк, как историк, документировал, можно сказать, практически каждую страницу вот этой книги. И самое интересное, что отношение к тексту как к художественному, ну, меня всегда привело вспоминания таких, как Андрея Белого, знаменитая трехтомная трилогия «Начало века», и так далее, вы знаете, или как «Другие берега» Набокова. Вот такое художественное отношение к жизни, которое, как сама по себе, некое произведение искусства. Не говоря долго, сейчас покажу, что это иллюстрация некоторая. Это, знаете, 80 глав этой книги, это как краткое оглавление моей жизни. А это вот некие такие иллюстрации к этим главам. Это первый день, примерно, в июне 91 года. Я, как вы видите, озарен, изумлен, восторжен и так далее, защищен этим городом. А потом в этом городе начались мои встречи. Они продолжались в течение многих лет пребывания в Париже, я там прожил 10 лет, потом с женой из точки переехали в Нормандию. Вот. Это первое, можно сказать, знакомство с очень известным в то время человеком, отец Борис Бубнинский, из графского рода. К его приходу в общине на улице Дарю Александра Невского, знаменитый собор Александра Невского, стекались вот все нити русской эмиграции. Из других приходов, из других городов. Вот. И он, как бы сказать, он благословил меня вот на эту деятельность. Она у меня была за спиной, это вот попытка двинуть вперед православную культуру. Я тогда там собирал подписи под обращением о том, чтобы вернуть памятник русской церковной архитектуры верующим. Обращение подписали чрезвычайно много людей, очень известных и в России, и в Париже, из эмиграции, из французов, например, такие знаменитости, как Элен Карер-Данкос или Жан Дормессон, такой известный писатель, Альбер Флеман, философ такой, богослов, православный. Вот первый, кто опубликовал мое воззвание вернуть святыню православия верующим за множеством подписей, это вот Елена Иловайская Альберти, главный редактор журнала «Русская мысль», газета, точнее сказать. Она же напечатала первый мой очерк, называется «На ступенях русского храма», который я вывез из Советского Союза, из недр Министерства культуры, где мне дали сведения о чудовищном состоянии русских храмов. Они были на 90% разрушены, превращены в какие-то коровники, какие-то курятники, склады, канализаторы и так далее. Она была поражена просто вот этой статистикой, совершенно точно, что обязательно будет публиковать. Но вот этот дом, один из людей, Дмитрий Николаевич Шахтской, который, кстати, жил в Манере, он один из первых, кто писал это воззвание. Вслед за ним появились многие другие ребята. Вот Никита Алексеевич Струва, сидя в издательстве, Игорь Пресс, подходил на этаже, видит, там лестница заберет на первый этаж, наверх. Он там вот в этом своем подвале занимался подвижнической такой деятельностью по изданию и журналам, и вестник и многих-многих книг. Вот он тоже поддержал мою инициативу. Удивительно совершенно помощь оказала Ирина Вишневская. Она зажгла буквально этой идеей, привлекла своего мужа Ростроповича. Они подписи свои поставили. Я там напишу, вот этой встрече очень оригинальный человек Ростропович, который, в общем-то, отреагировал на мое появление в их квартире музея, это существует. Филиал Третьяковской галереи. Они такое уникальное собрание русских картин, гравюр и картины прикладного искусства собрали. Просто непостижимо. Огромные деньги были потрачены, чтобы собрать со всей Западной Европы то, что можно собрать. Это удивительный человек, отец Николай Зонин, типичный русский поп, как его называли. Бородатый, неуклюжий, немедлежеподобный. В нем не было никакой русской крови. Наполовину он азонеж, латыш, наполовину немец. Тем не менее, это высейший человек. Он много времени, много лет был моим духовником, то есть помогал мне своими духовными советами не запутаться вот в этой тяжелой и непростой миграции. Это другой совершенно лучезарный человек, отец Николай Чернокрак, серб, который служил и сейчас служит на улице Ликут, знаменитой церковь Серафима Саровского. Вот, это человек, который, будто по слову святого Серафима, жил, не произнося фразы, которые святой Серафим произносил, «Радость моя». Но это было написано на его лице. Такой восторженный человек, у него жена была русская, он прекрасно говорил по-русски, служил по славянскому языку, по-французски тоже. Ему стекались люди разных национальностей. И французы, которые принимали православие, и неверующие люди, и болгары, и сербы, и греки. В общем, многие люди приходили вот в эту замечательную теплую церковь. Еще один совершенно удивительный человек, отец Георгий Дрогут, иконописец. Один, может быть, из лучших иконописцев тех 80-х, 90-х годов. Он служил в Молдемоне, это рядом с Ремсом, в знаменитом русском ските, всех святых землероссийских россиян. Его на руке и его ученица, православные, перешедшие в православие японки, Кусаку Танигучи, принадлежат совершенно уникальные вещи. Белофонный иконостас, тончайшее письмо. И вот замечательная церковь. Мы вместе с с отцом Георгием Дроботом и с этой японкой ездили в Люксембург собирать подписи за поддержку вот нашего моего обращения через Гизатмат. Он тогда был там послом России.
Да.
И был очень интересный разговор, я об этом пишу, вот, о его романе, незаконченном, «Богородица в стегах». Просил, почему не закончил. Я не буду пересказывать, но очень интересная встреча была. Дальше, пожалуйста. Это совершенно уникальный человек, Лена Каррера Данкос. Она наполовину русская, она грузинка, Гургишвили. Кстати говоря, тетя вот нынешней президентши Грузии, которая там будет вот. Каррера Данкос, она не только любила Россию, она прекрасно знала ее
презентацию.
Она написала десяток книг о России
в 20
век. Ездила несколько раз в Россию, встречалась с Путиным, который, кстати, с большим уважением относился к ее писанию.
Президент Академии наук?
Да, она была президентом Академии наук. Впервые за всю историю Франции она носила шпагу. Вот, президент Академии наук французской. Вот это обращение, которое я там писал, это духовный путь, как раз для этого русской музыки. Здесь вот обращение, я вам сказал, не будем сейчас искать, это в книге вы можете посмотреть внимательно дальше. А вот тут очень интересный документ. Он подписывал 12 сентября 1991 года, после путча, так называемого. Это была поддержка Советского комитета при ЮНЕСКО моей инициативе о организации эталонной реставрации русских памятников церковной культуры. То есть было письмо направлено Фредерику Майеру, тогдашнему
генеральному секретарю ЮНЕСКО с просьбой включить в их, так сказать, программу вот эту мою идею эталонных реставраций. К сожалению, в тот момент за мной и, в общем-то, за нашей страной уже просто рушилось все. И поэтому, когда вроде бы все было доступно, все одновременно и стало невозможно дальше помочь. Я вернулся в 1991 году в Обку, первый раз в России, тут оставалась моя мама. Вот. И два года почти я жил в ожидании записи в университет в Нантере от Струга и писал свою диссертацию. В этот момент я познакомился с Исаакием Волковым, замечательный совершенно человек, автор книги «Погружение во тьму». Он прожил, пробыл в ГУЛАГе 30 с лишним лет, трижды его посылали туда.
Вот. И он, потрясающе.
Есть во Франции писатель Волков.
Да, писатель, да, Волк.
Есть еще, да.
Да.
Да, да, распространенная фамилия, да, да.
Конечно, у меня
очень сильно влияние.
Вот это возвращение в Женеву, это апрель 92 года, как раз в пасхальные дни, в пасхальную седмицу, тоже такой сияющий, в общем-то, полдень. И я в то время познакомился очень тесно с русской миграцией в Женеве, с православным. Нас возили, я там учился в Женевском университете, швейцарский парламент, Берн, учили у нас демократии, вот, правам человека, я все так слушал, вот, и удивлялся, насколько все готово на жизнь. А это Пасха у Михаила Сергеевича Самарина, замечательного человека из прихода Христово-Дижинского храма в Женеве. Это Пасха, и он, и прихожане. Я об этом тоже пишу. Это митрополит Антоний Женевский, совершенно замечательный человек, сын полковника Барташевича, который был первым, можно сказать, епископом, с которым я говорил глазу на глаз. Тоже, в общем-то, встреча совершенно незабываемая, она во многом определила мою жизнь. Дальше, пожалуйста. Вот тут, это уже 95-й год. Надо сказать, что рухнула моя идея из-за того, что Струга ушел на пенсию, записаться в Нантеровский университет с этой темой символика русской средневековой культуры. Мне пришлось другую тему брать с другим профессором, французом, который в то время преподавал в Нанси. Он сказал, я ничего не понимал в средневековье, он чисто француз, Жираку Нил. Вот. Я предложил, ну ты же знаешь «Авангард», я уже дал ему читать статью свою 90-го года, еще советского времени, «Космический бунт русского авангарда», о том, как на авангард влияли всякие оккультные движения и так далее, и так далее. Ему понравилась статья. Я согласился, назвал тему «Архаика в русском авангарде». То есть возврат, по стопам Хлебникова, возврат к каким-то истокам культуры. Но перед тем, как уехать, я решил все-таки спросить духовного совета, это замечательного старца, которого все знали в то время, отец Николай Гурьянов, просто в зале под Псковом. Он мне сказал поразительную фразу, которая до сих пор остается для меня загадочной во многом. Мы приехали вдвоем, еще там два со мной знакомых было. Он через дверь, через цепочку посмотрел на каждого из нас. И когда я его спросил, ехать мне или не ехать, по этому приглашению, там, устраиваться, писать диссертацию докторскую и так далее, он посмотрел на меня буквально один миг, пронзительно совершенно, и сказал одну фразу, если вас там захотят. Я ломал голову, что это значит? Уехал, конечно, потому что уже других возможностей в России не оставалось у меня, просто не было, чтобы выжить. А я хотел доучиться, хотел, в общем-то, реализовать то, к чему я все время стремился. Выяснилось, что, как я потом понял, он меня посылал на совершенно жесточайшие испытания. Вот. И книга об этом тоже написана. Как я говорю, меня просто ломали там через колено все эти события. Вот это очень парижский такой вот зимний портрет, скажем так, эти узкие улочки, вот. Легкая такая сырая зима, дальше, пожалуйста. Это я на пути из одной библиотеки в другую. А это уже 97-й год. Это мать Ольга, рожденная Слезкина, игуменья Покровского монастыря под Парижем, вот, знаменитого, которая благословила меня и мою будущую жену, Ирен, потом Ирина, Семенова Тяньшанскую рожденную, на брак. А вот это самый момент бракосочетания. Под Парижем, в церкви Успенской Сан-Жан-де-Буа, рядом со своим кладбищем. Вот такой даже залитый солнцем групповой портрет. Дальше, пожалуйста. А это тот же день, вечером, в саду у отца Михаила Евдокимова, знаменитый православный такой эмигрантский священник, сын богослова Павла Евдокимова. Это его матушка. Это моя жена Ирина. Это ее отец Николай Семенович. Это ее тетя София, это ее тетя Мариша. А это ее мама Изабель из старинного рода маркизов Бескайрак, родословие которых восходит к эпохе Христовых походов 12 века. Дальше, пожалуйста. Вот это начало моего преподавания в том же 1997 году в Нанси. Ну, я очень активно как-то развернулся, вот, понял, что русскую кафедру нужно как-то двигать. Вот, и обо мне, там, я читал лекции, я выступал очень активно. И этим заинтересовалась местная газета. И вот газета «Эст Републикан», то есть «Восточный республиканец», публиковала обо мне такую статью «Нанси и Россия. История, одна из историй любви». Мои коллеги по кафедре с этого момента затаили на меня такую глухую злобу. Превратилась она в ненависть, и в итоге я год не проработал. То есть едва закончил свой контракт годовой, и меня оттуда выгнали вон. Дальше, пожалуйста. Вот. Ну, я не унывал, преподавал, вот у меня другая возможность появилась в Сорбонне, потом там, в Нормандии. В этот момент я стал по второму кругу знакомиться с эмигрантами. Вот, в частности, вот эта вдова Леонид Успенский, замечательная совершенно женщина. Я у нее был, она была уже в старшеском доме Сан-Жан-де-Буа. Вот, вела архив, и меня поразило просто ее способность. Она до 98 лет дожила. Когда я с ней познакомился, я был 92. Она перепечатывала тексты своего мужа Леонида Успенского. Французского на английский, с английского на русский, с русского на английский и так далее. Работала сразу на трех языках. Я был потрясен совершенно ее удивительной работоспособностью, образованностью. Дальше, пожалуйста. А это шлем Андрей Шманов, Всезвездный музей, Советский музей, музей кадетских наград на улице, на бульваре Кабизамас, в церкви, на третьем этаже церкви Знамени Божьей Матери. Изумительный человек, очень мягкий. Вот, к сожалению, этот музей был разграблен. Сейчас никто не знает, куда делись эти награды кадетские. А это эпизод, тяжелый эпизод моей жизни. Это момент защиты моей диссертации, где слева крайне человек, который меня поддержал и спас, можно сказать, мою научную репутацию, вообще все, самозащиту. Это Жан-Клод Лан, главный специалист во Франции по Хлебникову. Ему очень понравилась моя диссертация, и он один настаивал на том, чтобы ее оценили по высшей оценке, по высшему
разряду.
Да. Вот. Это мой научный руководитель, который хотел меня, можно сказать, просто утопить. Ну и так далее. Люди, которые совершенно не знали авангард. Не буду в это вникать, но в книге этого посвящено вот этому драматическому моменту, который длился, в общем-то, несколько лет. Довольно серьезные такие и тяжелые для меня страницы. Дальше, пожалуйста. Ну, это моя дочь в трехлетнем возрасте, Мелания. Это я с женой на одном из днях рождения. Не помню, то ли ее, то ли мой. А это как раз тот самый день, когда мы познакомились с Игорем Александровичем Савкиным на книжном салоне в Париже в 19 году. Вот, там я представлял свою книгу именно вот это, «Неподвижное странствие». «Тельернаж и мобиль», так она называлась, я делал презентацию по-французски. Ну, кому-то это было интересно, а кто-то, в общем-то говоря, ничего не понял. Потому что то, что происходило в Москве в 70-е годы, тогда интересовало, когда это было, так сказать, актуально, политизировано и так далее, а потом это было забыто. Но мы не должны забывать то, что было у нас, в общем-то, я считаю, золотая эпоха русской культуры. То есть последние последние два десятилетия советского периода я бы назвал со своими друзьями, мы называли бронзовый век. То есть был серебряный век, был золотой, а это бронзовый век.
А Дмитрий Быков назвал его второй Серебряный век.
Ну, можно и так, да.
Да.
Вот. Ну и, пожалуй, это все, да.